Мне ночной причал на родной реке, веры тонкая свеча, у тебя. Пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше всех. Разве знали в детстве мы, веря в Божий свет, от тюрьмы до Цумы нет сорока, нет. Только птицы прокричат, только вздрогнет вдалеке веры тонкая свеча. Есть любовь и есть печаль, остальное ложь. Все мне снится по ночам в дальнем далеке. Тонкая свеча у тебя в руке, от небесного луча, что на грешный мир пролил. Thank you.
17 сентября 1999 года в Вашингтоне умер русский епископ Василий Родзянко. Человек, который был широко известен благодаря не только своему пасторскому служению, но и общественной деятельности. Долгие годы он вел православные радиопередачи из Лондона. На самом деле, владыка Василий просто дождался часа, чтобы отправиться в путешествие, к которому усердно готовился всю жизнь. Владыка частенько пытался об этом рассказать, но его почти никто не понимал. Собеседники предпочитали пропускать его слова мимо ушей или сочувственно талдычили какие-нибудь благоглупости. «Ну что вы, владыка, вам еще жить да жить, Бог милостив!» Но сам владыка с нетерпением и живым интересом предвкушал это путешествие. Владыка научился чутко слышать и постигать волю Божию. От этого его вся жизнь становилась постоянной и совершенно реальной беседой с Богом, познанием промысла Божьего. Здесь Бог говорит с человеком не словами, а обстоятельствами жизни и дарует своему собеседнику величайшую награду быть его орудием в нашем мире. Как-то летом, году в 90-м, в один из приездов владыки в Москву, к нему пришел познакомиться гренадерского вида молодой священник и с места в карьер предложил владыке послужить у него на приходе. Владыка, как всегда, не заставлял просить себя дважды, а я понял, что у нас начинаются проблемы. «А где приход-то твой?» – спросил я мрачно, оглядывая молодого батюшку. По моему тону гренадер понял, что я ему не союзник. «Недалеко», – неприветливо сообщил он мне. Это был обычный ответ, за которым могли скрываться необозримые пространства нашей необъятной родины. «Вот видишь, Георгий, недалеко», – попытался успокоить меня владыка. «Не очень далеко», – уже не так бойко уточнил гренадер. «Говори, где?» – сумрачно потребовал я. Батюшка немного замялся. «Храм 18 века. Таких в России не сыщешь. Село Горелец под Костромой». Мои предчувствия начинали сбываться. «Понятно», — сказал я. «А от Костромы сколько до твоего Горельца?» «Километров 150, точнее 200», — честно признался батюшка. «Аккурат между Чухломой и Кологривом». Я судорогнулся и стал прикидывать. 400 километров до Костромы, потом еще 200. «Кстати, владыка, вы хоть немного себе представляете, какие там дороги между Чухломой и Кологривом?» «Слушай, батюшка, от Костромского архиерея у тебя благословение на служение владыке есть?» Ухватился я за последнюю надежду, ведь без благословения ему в чужой епархии служить нельзя. «Без этого я бы и не подходил», — безжалостно заверил меня гренадер. «Все благословения у нашего архиерея заранее получены». Таким вот образом владыка Василий и очутился на глухой дороге по пути к затерянной в костромских лесах деревушке. Отец Андрей Воронин, так звали гренадера, оказался замечательным тружеником-священником, каких много пришло в церковь в те годы. Выпускник МГУ. Он восстанавливал разрушенный храм, создал приход, школу, прекрасный детский лагерь. Путь до его деревни был действительно долог, так что спутники успели изрядно устать. Неожиданно машина остановилась. На дороге буквально несколько минут назад произошла авария. Грузовик лоб в лоб столкнулся с мотоциклистом. На земле в пыли лежал мертвый мужчина. Над ним в оцепенении стоял юноша. Поблизости курил понурый водитель грузовика. Владыка и его спутники поспешно вышли из автомобиля, но помочь уже ничем было нельзя. Мгновенно ворвавшееся в наш мир торжество жестокой бессмысленности и картина непоправимого человеческого горя подавили всех, кто оказался в эту минуту на дороге. Молоденький мотоциклист, зажав в руках шлем, плакал. Погибший был его отцом. Владыка подошел и обнял молодого человека. «Я священник. Если ваш отец был верующим, я могу совершить необходимые для него сейчас молитвы». «Да, да», начиная выходить из оцепенения, подхватил молодой человек. «Он был верующим. Сделайте, пожалуйста, все, что надо. Отец был православным. Правда, он никогда не ходил в церковь. Все церкви вокруг посносили, но он всегда говорил, что у него есть духовник. Сделайте, пожалуйста, все, как положено». Из машины уже несли священнические облачения. Владыка не удержался и осторожно спросил молодого человека: «А как же так получается? Ваш отец никогда не был в церкви, а у него был духовник?» «Да так получилось. Отец много лет слушал религиозные радиопередачи из Лондона. Их вел какой-то священник Радзянко. Этого батюшку папа и назвал своим духовником, хотя никогда в жизни его не видел». Владыка заплакал и опустился на колени перед умершим духовным сыном.
Радость моя, наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное. Золотом, золотом устланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас в бессмертие зовут лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас в бессмертие зовут. Радость моя — это суетность грешная. Даже на паперть швыряет листы, но возжелали покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты, белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, ими до днес освещается свет. Радость моя, что кручишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности, о, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, вас не касаются запахи пленные. Этот октябрьский отчаянный мир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.
Люди относились к отцу Рафаилу по-разному. Встречались те, кто его просто терпеть не мог, другие, а таких было гораздо больше, утверждали, что отец Рафаил изменил всю их жизнь. В чем же был секрет такого необыкновенного воздействия отца Рафаила на души людей? Чем он занимался помимо обычной для деревенского священника церковной службы по праздникам и воскресным дням? Ответить на этот вопрос нетрудно. Все, кто был с ним знаком, скажут, что отец Рафаил в основном занимался лишь тем, что пил чай со всеми, кто к нему приезжал, и все. Хотя нет. Иногда он еще ремонтировал свой черный запорожец, чтобы было на чем поехать кому-нибудь в гости попить чайку. Вот теперь действительно все. С точки зрения внешнего мира, это был самый настоящий бездельник. Некоторые его так и называли. Но, по-видимому, у отца Рафаила была какая-то особая договоренность с Господом Богом, поскольку все, с кем он пил чай, становились православными христианами. Все, без исключения. От ярого безбожника или успевшего полностью разочароваться в церковной жизни интеллигента до отпетого уголовника. Не знаю ни одного человека, кто, познакомившись с отцом Рафаилом после этого, самым решительным образом не возродился бы в духовной жизни. При этом, правду сказать, отец Рафаил даже проповеди не умел как следует составить. Но, попивая чаек за покрытым клеенкой деревенским столом, он совершенно преображался, когда к нему из мира приезжали измученные и усталые люди. Выдержать такой бесконечный наплыв посетителей, да еще зачастую капризных, на все и вся разобиженных, настырных, с кучей неразрешенных проблем, с бесконечными вопросами, обычному человеку было бы просто невозможно. Отец Рафаил терпел все и всех. Даже не терпел, это неправильное слово. Он никогда никем не тяготился. Он прекрасно проводил время за чаем с любым человеком. Вспоминая что-нибудь интересное из жизни Псково-Печерского монастыря, рассказывая о древних подвижниках, о печерских старцах. Потому от этого сидения за чаем невозможно было оторваться. Хотя, скажем честно, одними только разговорами людей, безнадежно заблудившихся в нашем холодном мире, и что еще страшнее, в самих себе не изменишь. Для этого нужно открыть им иную жизнь, иной мир, в котором безраздельно торжествуют не бессмысленность, страдания и жестокая несправедливость, а всесильные и бесконечные вера, надежда и любовь. но и не только открыть, издалека показав и поманив, а ввести человека в этот мир, взять его за руку и поставить перед самим Господом Богом. И лишь тогда человек вдруг сам узнает того, кого он давным-давно, оказывается, знал и любил. Единственного своего Спасителя, Создателя и Отца. Только тогда жизнь меняется по-настоящему. Но весь вопрос в том, как попасть в этот удивительный мир. Это невозможно никакими обычными человеческими способами, никакой земной властью, ни по какому блату, ни за какие деньги. В этот мир нельзя и краешком глаза заглянуть даже при помощи всех разведок и спецслужб. А еще выясняется, что в него нельзя величественно прошествовать, скажем, просто закончив духовную академию и даже получив священнический и епископский сан. Но зато туда спокойно можно было доехать с отцом Рафаилом на его черном запорожце. Или этот мир вдруг открывался тем, кто сидел в приходском домике в Лосицах и попивал с отцом Рафаилом чаек. Почему так происходило? Просто отец Рафаил был гениальным проповедником, провожатым по этому миру. Бог был для него тем, для кого он жил и с кем он сам каждый миг жил и к кому приводил всякого, кто посылался в его убогую прихрамовую избушку. Вот что неудержимо притягивало людей к отцу Рафаилу, а их собиралось у него особенно в последние годы немало. И отец Иоанн присылал к нему молодежь, и некоторые московские духовники. Отец Рафаил принимал всех, и никто в его доме не был лишним. Многим он просто выворачивал наизнанку все их привычное советское мировоззрение. Он умел, хотя и в свойственной ему почти легкомысленной манере, это для того, чтобы самого отца Рафаила не воспринимали слишком серьезно, давать такие точные, неожиданные ответы на вопросы собеседников, что порой дух захватывало. Какая вдруг открывалась правда жизни? Многому учит таинство смерти. Многому учат и те обстоятельства, в которых это таинство совершилось. Смерть отца Рафаила тоже немалому научила нас. В конце концов, это было вполне в его стиле. Как священник, отец Рафаил, если и учил, то по ходу дела и ненавязчиво, без лишних назиданий. Думаю, он предчувствовал скорую смерть. В нашей маленькой компании отец Рафаил был, безусловно, старшим. И не только по возрасту, хотя, когда я узнал его, отцу Рафаилу исполнилось лишь 33 года. И даже не потому, что священником он к тому времени был уже лет 7, а это казалось нам тогда огромным сроком. Главное заключалось в том, что мы видели в нем удивительный пример живой веры. Эту духовную силу не спутаешь ни с чем. Какими бы чудачествами или слабости не был порой отягощен такой человек, эту веру обретший. За что мы все так любили отца Рафаила? И хулиганом он был, и проповедь путно сказать не мог, и со своей машины зачастую возился больше, чем с нами. А вот не стало его, и как тоскует о нем душа. Более 20 лет прошло после его смерти.
назвал эту последнюю главу «Не святые, а святые». Хотя мои друзья – обычные люди. Таких много в нашей церкви. Конечно, они весьма далеки от канонизации. Об этом нет даже и речи. Но вот в конце божественной литургии, когда великое таинство уже свершилось, и святые дары стоят в алтаре на престоле, священник возглашает: «Святая святых». Это означает, что телом и кровью Христовыми будут сейчас причащаться святые люди. Кто они? Это те, кто находится сейчас в храме, священники и миряне, с верой пришедшие сюда и ждущие причащения. Потому что они верные и стремящиеся к Богу христиане. Оказывается, несмотря на все свои немощи и грехи, люди, составляющие земную церковь, для Бога святые.
открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы. Блэс Паскаль.